Говорит радио «Свобода». Неделя после акции «Он нам не Димон» в российских городах. Задержания, допросы, судебные приговоры.
Абсолютно однозначная установка сажать. Более того, судьи многие консультируются по телефону с врачами.
Нападение на журналистов «Радио Свобода» в городе Кропоткине в Краснодарском крае.
Они напали сзади, поэтому мы ничего не видели. То есть я в какой-то момент слышу топот ног, оборачиваюсь и тут же получаю кулаком в лицо.
Шаткое перемирие в Донбассе с 1 апреля.
Сегодняшние обстрелы свидетельствуют, что ни о какой деэскалации противоположная сторона даже и думать не собирается.
Здравствуйте. Об этом и другом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня с интересными событиями последних 6 дней вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая и главная тема программы. Акция на улицах российских городов против коррупции 26 марта стала одной из самых многочисленных по количеству задержаний. Они продолжались всю неделю и не прекращаются до сих пор. По неофициальным данным, только в Москве полиция задержала более 1000 человек, что почти в два раза больше, чем 5 лет назад на Болотной площади. В других городах России также десятки и сотни задержанных. Среди тех, кто оказался под арестом, организатор акции политик Алексей Навальный и его соратники по фонду борьбы с коррупцией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
За московскую акцию 26 марта Алексей Навальный получил 15 суток административного ареста и штраф в 20 тысяч рублей. Его задержали в самом начале мероприятия на Тверской улице и обвинили в неподчинении требованиям сотрудников полиции и в организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте. 27 марта Тверской суд санкционировал его арест, а спустя 4 дня Московский городской суд подтвердил законность этого наказания. При этом Алексей Навальный и его защита настаивали на том, что оппозиционера задержали на Тверской незаконно, а протокол за сопротивление полиции был составлен уже постфактум, и ни адвокаты, ни сам оппозиционер с ним вовремя не ознакомились. По мнению адвоката Алексея Навального, Ольги Михайловой, этот протокол появился уже после того, как стало ясно, что по первой статье за организацию массового пребывания граждан в общественном месте посадить Навального нельзя. Защита намерена дальше обжаловать арест политика уже в Европейском суде по правам человека, где оппозиционер выигрывал не раз. Сам Навальный, который до 10 апреля будет находиться в спецприемнике, на одном из заседаний суда призвал людей продолжать выходить на улицы и требовать ответов.
Когда вы меня спрашиваете, каковы дальнейшие мои планы, это соединено с вопросом, получили ли люди ответы на коррупцию. Ответы на те вопросы, с которыми они выходили. Мой ответ, что, насколько я знаю, находясь здесь, в Тверском суде, что люди не получили своих ответов на вопросы про коррупцию. Поэтому они будут выходить на улицы и дальше. Я буду призывать их выходить на улицы и дальше. И это будет происходить. То, что десятки тысяч вышли на улицы и вышли в регионы на несанкционированные акции, говорят о том, что за нашими требованиями стоят миллионы людей. И эти миллионы людей, они никуда не денутся, их вопросы никуда не исчезнут, и поэтому миллионы задержать нельзя, и десятки тысяч задержать нельзя. Мы увидели, что у власти есть потолок. Задержали, хорошо, но до тех пор, пока люди видят десятки миллиардов рублей и долларов, похищаемые высшими должностными лицами Медведевым и Путиным персонально, и полное отсутствие ответов до тех пор, пока они и будут идти на улицу. Вот и все.
В Москве тем временем продолжают судить задержанных, среди которых не только рядовые участники оппозиционных акций, но и студенты, школьники и журналисты. По словам волонтеров, организовавших штаб юридической помощи, заседание расписано уже до середины апреля. Многим задержанным предъявлены обвинения в сопротивлении требованиям полиции. Эта статья Кодекса об административных нарушениях предусматривает арест. Вот что в эфире «Радио Свобода» по этому поводу рассказал один из координаторов движения «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делане.
Полная статистика на сегодняшний день. 1030 человек задержанных по городу Москве. Из них более 200 человек было задержано на ночь, или на сутки, или на двое суток в УВД. То есть те, которых должны были отсудить в первые двое суток. Но тут оказалось, что если мы захлебнулись защитой в УВД, у нас не хватило рук и сил каждое УВД прислать по защитнику, мы закрыли только 30 из 46. У нас никогда не было больше 15 ОВД. Мы заготовились на 25, оказалось, к 46. 46 мы закрыть не смогли, закрыли около 30 с лишним. Но зато на следующий день суды заглянулся Тверской суд, потому что из вот этих 200 человек, из которых должны были 180 с лишним судить в Тверском суде, Тверской суд за два дня сумел пропустить только около 60 человек. И на этом дело закончилось, людей пришлось выпускать, потому что 48 часов истекло. Из тех, что судились вот эти первые два дня, у нас всего 5 человек, которые не получили арест. Арест, хотя у них статья позволяла сделать арест, 19.3, всего 5 человек, которых удалось отбить там на штраф 1000 рублей. Абсолютно однозначная установка сажать. Более того, судьи многие консультируются по телефону с верхами.
Говорил Сергей Шаров-Делане. Кроме того, сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов угрожали арестованным участникам акции, которые отбывали наказание в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве. По информации «Новой газеты», несколько человек пожаловались представителю общественно-наблюдательной комиссии на действия сотрудника, который вызывал участников акции в комнату по одному и задавал вопросы о митинге, политических взглядах, а также требовал предоставить аккаунты в социальных сетях. В случае отказа говорить, он, по словам одного из задержанных, угрожал найти у него дома наркотики. Другому обещал создать проблемы его брату. Более десятка арестованных сообщили, что подписали документы, с содержанием которых ознакомлены не были. Также сообщалось о давлении на участвовавших в акции студентов в виде воспитательных бесед в университетах и на родителей несовершеннолетних. Родителям звонили следователи, вызывали для дачи объяснений и угрожали проблемами с учебой у их детей. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального пообещал юридическую помощь всем задержанным на акции 26 марта. По последним данным, в организацию обратилось уже около 500 человек. Сам фонд борьбы с коррупцией только в пятницу возобновил работу своего московского офиса. В помещении проходил обыск, который начался еще во время воскресной акции. Полиция тогда действовала без понятых и адвокатов. С чем связан обыск сотрудникам ФБК, неизвестно. 26 марта представители фонда вели трансляцию с антикоррупционных акций протеста, когда полицейские потребовали от них покинуть офис. 15 человек были задержаны, большинство из них потом были арестованы на несколько суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Перед этим из офиса фонда неизвестные без объяснения причин вынесли всю технику. Сотрудники фонда борьбы с коррупцией назвали эти действия грабежом и подали жалобу на действия следователей в прокуратуру и в суд, говорит Любовь Соболь.
Трудно назвать это то, что было в фонде борьбы с коррупцией, обыском. Это скорее такое нападение бандитов, которые разграбили фонд и вынесли оттуда технику. Никакого законного основания проводить обыск, естественно, не было. Нам не показали ни ордер, ни постановление суда. Не допустили адвокатов к участию в обыскных мероприятиях. Рядом с местом этого обыска находился сотрудник фонда борьбы с коррупцией, директор Роман Рубанов, но его также не пустили, хотя обыск в организации должен проходить обязательно при представителе организации обыска. Все было просто безумно незаконно, какой-то полнейший беспредел. И я уверена, что все эти репрессии, которые сейчас протекают сначала в административной плоскости, но не исключено, что переведут в уголовную плоскость, они связаны, конечно, с испугом действующей власти за то, что очень много людей вышло, не побоялось на улицы города и городов вообще по всей стране. Естественно, они напугались. Они не ожидали, что будет несанкционированный митинг в Москве, наберет такое большое количество участников. И это была паника действующих властей, когда начали избивать дубинками детей, школьников, которые пришли на эти акции, хотя это совершенно было не нужно и не требовало никакой агрессии. Люди пришли мирно, без оружия.
Говорила юрист ФБК Любовь Соболь. В начале марта фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. Премьер-министр не отреагировал на обвинения оппозиционеров, из-за чего Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на антикоррупционные митинги. Акции состоялись в десятках городов России. Президент Владимир Путин сравнил прошедшие митинги с событиями Евромайдана на Украине и с арабской весной. Он заявил, что все, кто выходит за рамки закона, должны понести наказание. По итогам московской акции протеста Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям – хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника полиции и применение насилия в отношении представителей правоохранительных органов. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». В Краснодарском крае 28 марта были избиты мои коллеги, корреспонденты Радио «Свобода» Сергей Хазов-Кассия и Андрей Костянов. Они работали в городе Кропоткин над репортажем о фермерском тракторном марше, который должен был пройти в тот вторник, однако так и не состоялся из-за давления и преследований со стороны местных властей и полиции. Оператор Андрей Костянов оказался в больнице, у него сломано ребро. У Сергея Хазова-Кассия серьезных повреждений, слава богу, не было. В МВД Краснодарского края заявляют, что полицейские проводят все необходимые мероприятия. Утром во вторник у входа в свою гостиницу наши журналисты подверглись нападению неизвестных в масках, которые избили их, применили газовые баллончики и отобрали компьютер и съемочное оборудование. Потом они скрылись. Я поговорил с Сергеем Хазовым-Кассия, когда он уже вернулся в Москву, и попросил его рассказать о случившемся, начиная с самого начала. Для того, чтобы всем было понятно, что с вами произошло, расскажите, зачем вы приехали в Кропоткин и как начался этот день?
В Кропоткин мы приехали еще 26 марта, потому что на 28 был запланирован тракторный марш фермеров краснодарских. Тракторный марш они запланировали еще в январе месяце, в середине марта подали заявку. Они проехали все регионы от Краснодарского края до Москвы, предоставив властям, собственно, наше движение, все номера транспортных средств, которые будут участвовать. И, в принципе, они во всех регионах получили разрешение на проведение этого марша, кроме Краснодарского края. В Краснодарском крае все эти дни между серединой марта и вот 28 числом проходило то, что власти пытались блокировать всех участников и организаторов марша. Кого-то задержали за неуплату алиментов на 12 суток, когда дали административный арест. Очень многих вызывали именно 28 марта с утра на допросы по разным уголовным делам, а кого-то по делам, которые против них завели, кого-то по делам, которые завели по их собственным просьбам. Месяцами ничего не происходило. Вот именно 28 марта приспичило следственным органам встретиться с пострадавшими фермерами. И, собственно говоря, фермеры уже 27-го, когда мы с ними встретились, говорили, что вряд ли что-то получится, потому что никто не смог приехать. Полиция блокировала буквально, со дворов не выпускала тракторы во многих станицах. Фермеров даже под конвоем возили на поля. Люди выезжали, нужно было удобрение внести, и они не могли выехать, потому что полицейские блокировали. Вот, собственно говоря, 27 марта мы провели с фермерами, с местными, ездили с ними, наблюдали, как все это происходит, как им вручают повестки на каждом углу. Сотрудники ДПС, ГИБДД, которые вообще не имеют никакого отношения к тракторному маршу, останавливали фермеров, изымали паспорта, зачитывали им предостережение о том, что не нужно нарушать закон о митингах, хотя ДПСники вообще никакого отношения к митингам не имеют. В принципе, ничего не предвещало того, что на нас может быть совершено нападение. 28 марта в 10 утра начинался марш. Мы в 9 вышли из гостиницы, без 10-9, чтобы пораньше туда приехать. Вынесли наши вещи, оборудование съемочное и начали все это грузить в такси, которое стояло напротив гостиницы.
Я так понимаю, что вот в самый разгар работы полиция заявилась уже именно к вам. И это случилось прямо перед самим нападением.
Это правда. Перед самим нападением в 8:28:30 сотрудники полиции заявились в гостиницу. Они не заявлялись именно к нам, они приехали в гостиницу узнать, кто проживает в отеле. Хотя достаточно странно, в принципе, гостиницы и так все передают информацию в паспортные столы, полицейским все это всегда известно. Оператор Андрей Костянов видел их на ресепшене, они общались с администратором и потом уехали. И буквально вот через полчаса где-то на нас было совершенно нападение.
Ну, кто вас избивал и грабил? Наверняка вы интуитивно чувствовали, кто они и что будет через секунды. Как все это было?
Это было так, что мы грузили вещи в багажник, и они напали сзади, поэтому мы ничего не видели. То есть я в какой-то момент слышу топот ног, оборачиваюсь и тут же получаю кулаком в лицо, меня начинают валить на землю, срывать у меня рюкзак. Рюкзак сорвать не так просто, поэтому у него оторвали лямки просто. Вот, и, в общем-то, через секунду уже я, Андрей и водитель такси тоже лежим на земле, и нас сбивают ногами. А задача была, насколько я понимаю, у них отобрать все возможное оборудование. Но если компьютеры и камеры лежали в рюкзаках, которые они тут же забрали, то телефоны мои и Андрея лежали у нас в карманах джинс. Вытащить их сложно, тем более, когда ты лежишь на земле. Они говорили: отдайте телефон, отдайте телефон. И Андрей слышал, как они кричали: уезжайте отсюда. Но телефоны мы им не отдали. И к тому же все это происходило утром. То есть вокруг были какие-то люди. Администратор отеля стоял на входе и орала: оставьте их. И в какой-то момент подъехала девушка на машине рядом с автомойкой. Это на автомойке рядом была, она, видимо, мыла машину. И она начала гудеть, сигналить на своем автомобиле, спугнула нападавших. И они убежали, собрав с собой наши рюкзаки.
Очень отважная девушка, незнакомая вам, да, совершенно?
Абсолютно незнакомая. Я совершенно... Это было очень забавно, потому что я лежал на земле, пытался хватать за ноги людей, которые меня били, чтобы они не били меньше. И тут, значит, я слышу этот сигнал автомобиля, поднимаюсь сам и вижу огромные глаза этой девушки за рулем, которая не понимает, что происходит, которая решила нас спасти зачем-то. Она потом уехала, мы не знаем, кто это вообще, куда он дел. Вот. И мы побежали за этими ребятами, я, Андрей и администратор гостиницы, вытащили телефоны, чтобы сфотографировать микроавтобус, на котором они, очевидно, приехали, на нем уже они уехали. И вот человек 10 10-15. Сочетать, конечно, не представлялось возможным. Это все были молодые парни, может, лет 19-20.
Лица они не прятали?
А лица у них были закрыты. У кого-то, вот у одного, которого я запомнил, была медицинская маска на лице, которая закрывала весь низ лица. У некоторых были балаклавы, да, и капюшоны у всех были надеты. То есть, да, они были закрыты лица.
И что было дальше?
Собственно, мне удалось сфотографировать номер автомобиля, микроавтобуса. Также его запомнил администратор отеля, который на листочке записал, потом мне отдал. И мы начали звонить в полицию. Полиция ехала очень долго. Ну, как долго? Полчаса для Кропоткина — это долго. Кропоткин — это маленький город, там, да, дело полиции ехать 5 минут. Когда они приехали, мы спросили, чего так долго ехали. Они говорят, у нас все наряды на тракторном марше. Поэтому к вам никто приехать сразу не мог. При этом, когда мы звонили в полицию, я тут же им дал номер автомобиля, и, в принципе, они могли его передать в ГИБДД и задержать где-то. Но до сих пор мы не знаем ни судьбы этого автомобиля, ни кому он принадлежит, не задержали его или нет. Никакой информации об этом нет. Мы начали давать пояснения сотрудникам полиции. Андрея увезли в больницу, где у него диагностировали перелом ребра. Потом меня отвезли в следственный отдел к следователю Сергею Григорьеву, и я начал давать пояснения. Андреев тоже в какой-то момент привезли туда из Кропоткинской городской больницы. Здесь начинается интересное, потому что в какой-то момент начальник полиции Александр Малюков настоял на том, чтобы мы прервали опрос и поехали обратно в гостиницу осматривать место происшествия. Следователь, который, видимо, был не в курсе вот этой всей шахматной партии, он пытался его остановить, говорит, давайте я закончу опрос и поедем уже, нам уже немного осталось. Но Малюков настаивал, говорил, нет, мы должны сейчас же ехать осматривать место происшествия и снять показания с камер, которые были в гостинице. Потому что в гостинице были камеры, но еще с утра нам сказали, что ничего на них не записалось. Мы тоже говорили, зачем ехать смотреть камеры, если ничего нету, но Малюков говорил, нет, мы хотим сами в этом убедиться. Мы приехали в гостиницу все вместе с Андреем и с полицейскими. Место происшествия, то есть парковку напротив отеля мы осматривать не стали, зашли сразу внутрь. И тот же начальник полиции настоял на том, чтобы мы пошли осматривать номера. Хотя в номерах ничего не происходило, никаких потасовок там не было. Мы поднялись на 3-й этаж. И в номере у Андрея Костянова те же сотрудники полиции нашли за шкафом спрятанный рюкзак из-под камеры, кофр из-под штатива и картонную коробку под бумагой для принтера. Нам велели ничего не трогать, вызвали эксперта-криминалиста, который приехал, все это открыл, снял отпечатки пальцев, и тогда мы поняли, что, в принципе, нам подкинули все ранее похищенные вещи, за исключением зарядок от телефонов. Ни моих зарядок не было, ни Андрея, видимо, они все-таки хотели оставить нас без связи. Не было денег наличных, которые были у меня в рюкзаке, и не было самого рюкзака, который, видимо, настолько разорвали, пока его у меня отбирали, что решили его обратно не подбрасывать. Тут же появилась информация на ТАСе, что якобы похищенные вещи журналиста «Свободы» нашли в их же номере. Пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю заявила «Коммерсанту», что бытовая версия рассматривается в качестве основной. И тот же Александр Малюков, начальник полиции, мы с ним курили на улице, он сказал, что, ну, вы ж, не, вот я вот слышал, что вы с девушками вчера там каких-то девушек докапывались, и из-за этого конфликт у вас произошел, правда это или нет?
А он не пояснил, где это он успел услышать уже?
Мне он так хитро улыбался, нет, он что-то такое услышал, непонятно где, но я, в принципе, я догадываюсь, откуда пошла эта дезинформация, потому что спросили нас полицейские, что мы делали за день до нападения, были ли у нас с кем-то конфликты, мы сказали, что мы провели день с фермерами, вечером поужинали, пошли спать. Где вы ужинали, спросили нас, мы сказали, в Дэнди кафе, это кафе недалеко от гостиницы. Но проблема в том, что в Дэнди кафе там есть часть, где находится дискотека и караоке, где отдыхает молодежь. А есть ресторан, Дэнди Сату называется. Мы, соответственно, конечно, на дискотеку не пошли перед тракторным маршем, мы пошли поужинать в ресторан. Но полицейские решили, что мы на дискотеке развлекались, и, видимо, оттуда родилась вот эта вот идея. Потому что в какой-то момент мне позвонили сотрудники полиции, которые находились в Дэнди кафе в этот момент, и они меня начали спрашивать, в каком вы зале вчера были? В голубом зале, в каком-то розовом, я уже не помню, и в подиум, там что-то такое, барная стойка. И я понимаю, что они, очевидно, на какой-то вот дискотечной площадке находятся, а вовсе не в ресторане, где мы на самом деле. Я их, в общем-то, объяснил, где мы были. Но я думаю, что вот эта вот дезинформация про ссору с ребятами из-за девушек родилась из-за того, что вот они подумали, что мы пошли развлекаться 27 числа.
И с тех пор полиция Кропоткина как-то себя еще раз проявила? Они выходили с вами на связь? Это дело вот оно продолжается?
В полиции мы провели целый день 28 числа. Мы давали очень долго пояснение. Сначала я, потом Андрей. Мы настояли на том, чтобы в протоколе было описали, как мы вернулись в отель, как мы нашли эти вещи, что это было сделано по инициативе начальника полиции Малюкова. В общем-то, все это было достаточно подробно. И, в принципе, следователь Григорьев достаточно профессионально действовал. Он несколько раз переписывал протокол, все наши замечания и изменения вносил. Поэтому претензий к работе следствия конкретно в принципе, нету. Но, в общем-то, день они задержали. Потом вечером я составлял фоторобот одного из молодых людей, которого я успел увидеть, который первый на меня напал, и я, ну, как там несколько секунд с ним что-то боролся, пока был на ногах. Это было вечером. На следующий день мы поехали с Андреем снимать побои в Кропоткинскую городскую больницу, в отдел судебно-медицинской экспертизы, и сдали все эти документы, акты судебно-медицинского освидетельствования в отдел МВД уже 29 числа.
Вам удалось, собственно, сделать ту работу, ради чего вы приезжали в Кропоткин?
К сожалению, эту работу нам сделать не удалось. Мы приезжали снимать материал, документальный фильм про то, что тракторного марша нету. Но из-за нападения нас блокировали на сутки практически, потому что мы весь день провели в полиции, Андрей провел в больнице, то есть снимать ничего не могли. Но, в принципе, я не понимаю, честно говоря, смысла вообще всего этого нападения, потому что кроме нас приехали другие журналисты, там были ребята с РБК, там были ребята из «Открытой России». Было немного камер и пишущих коллег, но кто-то был. То есть совсем замолчать неудавшимся тракторным маршем у властей не получилось, и, в принципе, это какая-то нереализуемая задача, потому что журналистов много и на всех не нападешь. Но то есть у нас, к сожалению, да, наше кино не случилось.
Напомню, что я беседовал со своим коллегой Сергеем Хазовым-Кассе, который вместе с оператором «Радио Свобода» Андреем Костяновым подвергся нападению, избиению и ограблению во время командировки в Краснодарский край на этой неделе. Наши журналисты пытались сделать репортаж о запрещенном властями фермерском тракторном марше.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
Мы продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. С 1 апреля в Донбассе объявлен режим прекращения огня в связи с пасхальными праздниками. Такое решение накануне согласовали в Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Однако уже в первый день стороны обвинили друг друга в несоблюдении перемирия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С 0 часов по киевскому времени 1 апреля начала действовать 11-я по счету договоренность о прекращении огня. И уже в первые часы, как сообщили в Минобороны Украины, сепаратисты более 10 раз нарушили режим тишины, применив стрелковое оружие. В то же время в самопровозглашенных республиках в срыве предпасхального перемирия обвинили украинских военных. Стороны продолжают стрелять и наращивать боевой потенциал своих подразделений. Бывший заместитель главы Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко объясняет, почему в ближайшее время не стоит ожидать полного перемирия в Донбассе.
Как минимум по двум причинам. Во-первых, есть за 3 года исторический опыт, и он говорит о том, что стабильность на все это время или за декларированное время, к сожалению, ни разу не было. Хотя на короткие промежутки времени, связанные как раз с праздниками, это имело место быть. И я очень надеюсь, что, по крайней мере, снижение интенсивности, а также отсутствие боевых действий на короткое время, все-таки будет. Но почему, в принципе, вряд ли это состоится? Потому что это не отвечает путинским задачам, к которым относится постоянное воздействие на Украину любыми способами во всем спектре возможных действий России на Украину. Военные действия, боевые действия, их организация является рычагом постоянного давления. И, на мой взгляд, не сложились стратегические обстоятельства, которые бы подтверждали то, что это будет окончательное перемирие.
Агентство Рейтер на прошлой неделе опубликовало видео эшелона с десятками новейших российских танков, которые направляются в сторону границы с Украиной. В администрации приграничной Ростовской области России сообщили, что прибывающая в регион военная техника будет задействована в параде 9 мая. А по вашему мнению, с чем это может быть связано?
Я полагаю, что исторически, опять-таки, за 3 года обстоятельства научили нас не верить никаким, так сказать, афишам и спектаклям, которые затеваются с российской стороны, связанные с тем, что сосредотачиваются вооружения и войска под парады, под учения, под внезапные проверки и так далее. Вот случай с аннексией Крыма, например, говорит о том, что там тоже было под проверку, под учения. На самом деле была создана ударная наступательная группировка и проведена аннексия Крыма. Более того, абсолютно официально Россияне в этом году планируют провести учения и внезапные проверки, там где-то к августу, с увеличением количества задействованных войск чуть ли не в два раза. То есть если в прошлом году это было до 250 тысяч, то в этом году планируется чуть ли не до 500 000. Это тоже о многом говорит, и поэтому серьезные особы политические в лице, например, генерала, командующего сухопутными войсками США в Европе, также президента Литвы Грибаускайте, говорят о том, что к этому времени в России будут и разведные данные разные, которые открывали, будет создана группировка, которая бы могла позволить начать широкомасштабную войну против Украины.
Что касается нынешней ситуации в Донбассе, какие там произошли изменения за последние полгода? Можно ли утверждать, что за это время украинская армия продвинулась вперед и заняла позиции в так называемой серой зоне, которая была образована после формального отвода войск от линии разграничения?
За последние полгода, может быть, чуть больше, ситуация изменилась отчасти по ведению боевых действий на тактическом уровне. Если раньше со стороны российских войск и сепаратистов происходили обстрелы, а кроме того атакующие действия тактического уровня, то теперь, во-первых, подразделения вооруженных сил Украины отвечают на это адекватно, проводят контрудары, а кроме того производят захват мест, с которых в серой зоне, территория, которая закреплена до Украины, значит, российские войска и сепаратисты осуществляют артиллерийские удары, минометные удары. То есть наши не просто обороняются, но при необходимости ведут, как я уже вот сказал, такого рода в серой зоне активные боевые действия. То есть переходя к контратакам, атакам, берут под контроль вот такие моменты. Это, например, промзона в Авдеевке, Светлодарская дуга, там ряд моментов, высота, позиции в лесе, в лесу, с которой обстреливали города сепаратисты. Это некоторые населенные пункты, мелкие, на Мариупольском направлении и так далее. Но я еще раз подчеркиваю эту мысль, что это в рамках тех территорий, которые по Минским соглашениям должны оставаться за Украиной.
По словам заместителя главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, самые горячие точки в Донбассе по-прежнему находятся на востоке и северо-востоке от Мариуполя, в треугольнике Донецкий аэропорт, Ясиноватая, Авдеевка, а также на участках Крымская, Славяно-Сербск и Попасная, Первомайск, Троицкая. На встрече в Минске 29 марта сепаратисты вновь отклонили предложение Украины об участии в освобождении пленных Международного комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН. В ДНР и ЛНР ранее предлагали отдать Киеву 47 человек в обмен на 690. По данным СБУ, в тюрьмах сепаратисты удерживают не 47, а не менее 180 украинских военных и гражданских лиц. Почему уже несколько месяцев блокируется процесс обмена пленными? Вот что по этому поводу говорит заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Последние данные были о том, что противоположная сторона, выдвигая список тех людей, которых бы они хотели получить, внесла в список несколько человек, я не знаю точное количество, людей, которые не проходят верификацию. То есть речь идет о том, что часть из этих людей вообще не значится задержанными в Украине. Однако есть среди тех людей, которые хотят получить террористы, есть люди, которые действительно были задержаны, но они понесли свое наказание и отказываются возвращаться на неконтролируемой властью территории. Поэтому каким образом их насильно можно заставить туда отбыть, это непонятно.
Признание России документов, выданных ДНР и ЛНР, захват сепаратистами украинских предприятий на подконтрольной им части Донбасса, введение там рубля в качестве денежной единицы и объявление сепаратистами линии соприкосновения государственной границей. Все эти действия, как подчеркивают в Киеве, стали грубыми нарушениями Минских соглашений и вынудили украинские власти блокировать грузовые перевозки с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей. Как все эти шаги могут отразиться на перспективах решения конфликта в Донбассе? Георгий Тука.
Тяжело сказать. Подавляющее большинство людей в первую очередь интересует вопрос прекращения огня. К как показывает опыт, никакие ни отжимы предприятий, ни блокады, ни антиблокады, никакие подобные действия на составляющую компонента, которая называется безопасность, к сожалению, не влияют. Поэтому никакой деэскалации, с моей точки зрения, все эти шаги не приведут. Они могут привести только лишь к увеличению эскалации. Последние шаги, связанные с признанием документов, с признанием дипломов, вот эти вот такие первые робкие шаги по легитимизации той власти, которая действует на неконтролируемой территории, меня убеждает в том, что действительно Москва имеет желание превратить в аналог Приднестровья неконтролируемую территорию Донецкой и Луганской области. Сегодняшние обстрелы, теракт, который произошел в Мариуполе, свидетельствует о том, что ни о какой деэскалации, к сожалению, противоположная сторона, по-моему, даже и думать не собирается.
Теракт, о котором упомянул замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, произошел в Мариуполе утром 31 марта. При взрыве автомобиля погиб глава Донецкой контрразведки СБУ Александр Храбирюш. Следствие предполагает, что теракт организовала диверсионно-разведывательная группа ДНР. По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за три года жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек, включая украинских военных и мирных жителей. Еще свыше 23 тысяч за этот период были ранены. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. И у нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». Первая и основная тема нашей беседы с телекритиком Славой Тарощиной – конечно, также реакция, вернее, отсутствие реакции государственных российских телеканалов на масштаб и последствия уличной оппозиционной акции против коррупции, состоявшейся в российских городах 26 марта. Если говорить о том, как выглядели российские телеканалы на уходящей неделе, то знаковым словом, как я понимаю, является молчание.
Да, в день митинга это молчание было абсолютно тотальным. И, конечно, было очень смешно наблюдать, как вот ты переключаешься с митинга на нашу телевизионную реальность, а там тебе рассказывают трагические события о том, как сгонялся там митинг в 150 человек в Йемене. Но, тем не менее, отважился на дебют господин Соловьев. Это уже был не к вечеру, это было уже ночью, потому что обычно его программа «Воскресный вечер с Соловьевым», она иногда в час ночи заканчивается, иногда в два, а бывало, что и в три. И вот в финале он позволил себе поговорить на тему того, что почему он решил эту тему не обсуждать. Вышло очень путано и очень невнятно, потому что он решил, что здесь вот вроде бы здесь нет, не будет никакого сущностного разговора, но при этом он заклеймил Навального, он расставил те акценты, которые считал нужным, и, собственно, вот на этом все закончилось. Потом была попытка на следующий день, первая студия Шейнина, там тоже как-то все это очень быстро прекратилось.
Но ведь потом все-таки поднялась волна под таким слоганом «Спасите детей».
Волна «Спасите детей», она поднялась. И дети, это, конечно, та аудитория, которая очень хочется иметь телевизору. Так вот, я хочу сказать, что уничтожать детей больше, чем это делает современное телевидение, просто невозможно. Дело в том, что теперь вот весь телевизионный контент, там есть как бы два главных материка. Первый, конечно, это общественно-политические, извините за выражение, ток-шоу, о которых мы всегда говорим. А второй вот материк очень крупный, это как раз программы не детские, а это программы с использованием детей. Это начиная там с «Минуты славы», о которой было много разговоров. Там на 99% речь идет все-таки о детях. И это специальные передачи на Первом канале, которые ведет там лучше всех, которые ведет Галкин. Еще две передачи на канале «Россия». Один там конкурс танцевальный, а второй конкурс вот сейчас будет, кстати, премьера, который называется «Золото нации». Еще несколько, два конкурса на канале НТВ. То есть это рейтинговые передачи, потому что, конечно, все, что связано с детьми, это всегда дает хорошие цифры. Но дело в том, что эти передачи, они очень порочны по своей сути. И когда вот был скандал с Познером, он пытался об этом говорить, что здесь идет такая чистая эксплуатация вот этого замечательного материала. Там же ведь не происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Там дети выходят на авансцену, которые там могут носом достать копчик или читать слова задом наперед. И это, конечно, такое совращение малолетней, которое никакому Навальному не снилось. Но об этом, конечно, никто не говорит.
Одна из заметных тем этой недели на российских телеканалах – это явление нам двух верховных российских лидеров в красных куртках среди арктических снегов.
Это показывалось, и даже отдельно куртки, о которых вы упоминали, они стали героем там эфира на канале «Дождь». Что это за куртки, сколько они стоят, сколько стоит отдельно шарф, которым был укутан Песков. Все это замечательно и прелестно, но, вы знаете, это же такая уже древняя стилистика. Это может говорить только о том, что что-то такое, конечно, в стране происходит. Потому что со времени там Стерхов и Лады Калины мы все-таки не видели этого президента, который так активно, с одной стороны, он завоевывает наши симпатии, потому что симпатии настолько давно завоеваны, что в этом нет никакой нужды. А с другой стороны, он не демонстрирует такую замечательную дружбу, тесное единение с героем-митингом, премьер-министром. Поэтому вот это вот все, конечно, тут много символического, в том числе этот ледоруб в пещерах. Но мне кажется, что это такой знак скорее не силы, а слабости. Потому что к этим всем приемам, причем меняются люди в администрации президента, уходят одни, приходят другие, а стилистика и методы все те же самые. Ничего нового не придумано. Как тут что-то зашевелилось, тут же выяснилось, что дружба незыблемая между главными людьми нашей державы. Мы и это уже видели, и цену этой дружбы мы знаем. Здесь есть один более такой важный, мне кажется, момент. Отложена прямая линия Путина. Это вообще главное телевизионное событие 2001 года. Всегда это было в конце декабря, а последние несколько лет это обычно в середине апреля. И не было ни одного события, которое бы помешало вот этой вот линии, и вдруг она отложена. Вот что это такое? Это значит, что наши правители как-то пытаются осознать новую реальность?
Вы еще говорили, что в связи с новой реальностью прозвучала некая такая забавная вещь.
Новая русская сенсация – это таблоидный, откровенно таблоидный формат на канале НТВ. Канал, надо сказать, изменился. Это уже не тот канал, который был там год-два назад, но тем не менее вот это вот свои реликвии в виде новых русских сенсаций они берегут. Там обычно то сочинение о женщинах Немцова, то там Ванга прозревает всякий раз. Ну, это совсем уже какой-то такой вот мусор просто. И вдруг там появляется господин Колесников. Это звезда кремлевского пула, журналист коммерсантовский. Человек действительно достаточно талантливый. И вдруг он вот в этом формате. И он рассказывает о том, как он сотрудничает уже много лет с Путиным, как его Путин любит, как он любит Путина. Там какие-то милые всякие детали. Очень много тоже пропаганды, но венчается, это было два выпуска, венчается это все тем, ради чего это, собственно, все и затевалось, потому что, тяжело вздыхая, господин Колесников говорит, да, вот тяжело, мол, идти Путину еще на очередной срок, ну а кому еще? Ну вот нужно нести этот крест. И вот нас готовят к тому, что крест этот все непременно понесут. С помощью Колесникова или без, но все непременно понесут. И в каком-то смысле это, конечно, можно рассматривать как прелюдию к юмористическим передачам, потому что телевидение вообще как-то очень застопорило в своем развитии, потому что даже самый креативный канал, первый, он уже ничего не придумывает вообще. Он только реинкарнирует какие-то старые жанры. И вот 1 апреля реинкарнация древней-древней передачи, очень хорошей, вокруг смеха. И нужно сказать, что эта передача настолько хороша, что она уже, я не знаю, там лет 20 ее нет в эфире, но она идет все время в повторах на канале «Культура». И каждый может убедиться, что юмор – это искусство, помимо всего прочего. Это достаточно высокий уровень и репризы, и шуток, и прочее. Так вот, эту передачу будет вести Ефим Шифрин. Очень уважаемый человек, но как-то это очень странно. Причем первый выпуск, он будет пяти, то ли пять, то ли шесть часов. Это такой удар прямо по Петросяну, который обычно развлекает публику 1 апреля на канале «Россия». Так вот, мне кажется, что сейчас совсем не время сатирических передач, потому что контекст таков, что ни юмор, ни сатира, ничего, чтобы хоть как-то косвенно было связано с этим, оно не имеет никакого смысла, и мы это видим даже получше передачи, вот «Дежурный по стране» Жванецкий. Ну, на что уж Жванецкий, глыба, матерый человечище, и лучшего нет, конечно, ни сатирика, ни юмориста, ни писателя. Но, тем не менее, его передачи, они могут быть милые, они могут быть смешные, но это все не имеет никакого отношения к настоящему юмору и сатире, потому что климат не тот теперь в стране, и, видимо, уже до ближайших выборов он будет точно не тот, так что это не время для веселых передач.
Напомню, что о самых заметных темах на российских телевизионных экранах на уходящей неделе я беседовал с телекритиком Славой Тарощиной. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Самая яркая, возможно, единственная тема обсуждения в русской благосфере на уходящей неделе, разумеется, все та же уличная акция «Он нам не Димон», организованная Алексеем Навальным в прошлое воскресенье. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Александр Бобраков.
Акции протеста 26 марта, спланированные Алексеем Навальным и его соратниками, оказались по-настоящему массовыми, что видно даже по числу задержанных. Только в Москве их было более 1000. Тем не менее, о шествиях в первые дни после них не сообщил ни один российский федеральный канал. Не попали новости о протестах и в топы наиболее известных интернет-агрегаторов. Игорь Яковенко.
«Вести недели» – программа о главных событиях недели. 2,5 часа обо всем на свете, больше часа о том, как умирает Украина. Около часа о том, как загибается Европа. Ни секунды о том, что в 88 городах России прошли акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. Свыше 1000 были задержаны.
Твиттер – уголок циника.
Сотни человек по стране задержаны за участие в том, чего, по мнению федеральных СМИ, вообще не происходило.
В этом, впрочем, удивительного было мало. Больше всего комментаторы удивлялись тому, сколько среди протестующих оказалось студентов и школьников. Илья Красильщик.
Все это страшно интересно и для меня лично совершенно неожиданно. И сколько народу пришло, и сколько народу пришло не в Москве. И самое главное, что все замечают, сколько детей пришло. В 2012-м им было по 10-13 лет. Телек они не смотрят, смотрят соцсети и YouTube. И ничего им, кажется, не страшно. В общем, опять что-то поменялось, кажется.
Кирилл Куталов.
Студенты, старшеклассники. У них были разные знаки отличия. У многих георгиевские ленточки, у многих триколор, у некоторых зеленые полоски на лицах. Были люди с зелеными волосами, были еще какие-то. Я не успеваю следить за сменой субкультур. Я бы сказал, что это неизбежное, биологическое, от которого не спастись. Это смена поколений. Она произошла сегодня на улице Тверской в Москве и на других улицах других городов. Это было так невероятно и прекрасно, все, что происходило сегодня в Москве, как революция детей.
Но почему на улице вышла именно молодежь? Одну из популярных гипотез высказывает Кристина Потупчик.
Эта история вовсе не про Навального. Выгодополучателем этих протестов он не станет. Люди вышли не за него, и уж тем более не против Медведева, а за абстрактную движуху. Раньше эту движуху организовывали наши, а святое место, как известно, пусто не бывает. На пост властителя дум, беспокойной молодежи, вместо Якименко пришел Навальный. И главное, на мой взгляд, происходящее свидетельствует не об экономическом или коррупционном кризисе, а о кризисе смысловом и идейном. Все эти коллективные решетниковы, борцы с покемонами, победители интернета, синих китов и групп смерти, все клерикалы с кадилом наперевес завели власть в конъюнкативный тупик, в котором она вообще потеряла какие-либо связующие ниточки с поколением 15-20-летних.
Другая распространенная точка зрения прокремлевских комментаторов – молодежи интересна не столько политика, сколько лишний повод потусоваться. Сергей Худиев.
Это молодое желание выпендриться, произвести впечатление я хорошо помню за собой. Сам драйв в этом глупом возрасте является достаточно побудительным мотивом для действия. Кричат «Мы здесь власть!» и «Мы здесь государство!» и, что забавно, «Долой царя!» Ребята, в стране еще живет очень много людей. Вы их спросили, хотят ли они видеть толпу юных недоучек в качестве власти и государства?
Спорит со скептиками Михаил Пожарский.
Очень смешно наблюдать, как всякие околокремлевские жулики теперь пытаются объяснить себе и своим работодателям, как же так получилось, что молодежь сегодня массово вышла за Навального. Это, конечно, смешной сеанс аутотренинга от профнепригодных кремлевских пропагандистов, но малоубедительный. У нас выросло отличное поколение, которое прекрасно понимает, где причина, а где следствие, что Милонов, Мизулина и прочее государственное жлобство – следствие, а причина сидит в Кремле.
Новое поколение, конечно, прожило всю сознательную жизнь при Путине, но при этом не помнит СССР и первые постсоветские годы. Это важно, считают многие. Игорь Клямкин.
В крупнейших городах страны люди вышли на несанкционированную акцию протеста, зная о рисках и пренебрегая ими. Вышло поколение, для которого 90-е уже история. Оно при них не жило и на них не оглядывается. Ни с проклятиями, ни с восторгом. Оно ровесник режима, оно соотносит себя только с ним, и он это поколение не устраивает. Если все так, то большое событие.
Максим Артемьев.
Необходимо было подрасти целиком не советскому и не травмированному 90-ми поколению, которое сформировалось в относительно сытые и спокойные 2000-е, чтобы среди него зародилась мода бороться за справедливость, пусть и при самом абстрактном его понимании. Их предшественники в массе своей слишком еще ценили стабильность, были пропитаны циническим духом тотального недоверия друг к другу.
Залезший на фонарь на Пушкинской площади подросток оказался сыном бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина. Тот отреагировал философски.
«Хочешь заниматься публичной политикой? Готовься сидеть под арестом».
В Томске на митинге даже выступал паренек из пятого класса Павел Шехтман.
«Офигенный пятиклассник из Томска. Говорит, неважно, Путин или Навальный, надо менять систему».
Многие пишут, что теперь в Кремль устремятся потоки ходоков в борьбе за бюджеты, на молодежную политику и патриотическое воспитание. Наталья Холмогорова.
Забавно и грустно смотреть, как взрослые дяди и тети открывают для себя детей. Ой, гляди, подростки. Надо же, шевелятся, разговаривают, желания какие-то выражают. Что с ними вообще делать-то, а? Забавно, с какой скоростью люди забывают, какими сами были еще совсем недавно. Грустно, потому что деткам приходится или массово из окон прыгать, или на демонстрацию бежать, чтобы их просто заметили. Но и в этих случаях единственный вопрос, с которым задаются взрослые – что нам с ними делать? С подразумеваемым продолжением, чтобы сидели тихо, слушались, никуда не лезли, не доставляли нам тревог и проблем.
Впрочем, в некоторой растерянности пребывают, кажется, не только охранители, но и оппозиционеры. Лев Шлосберг.
Их протест – это протест против лицемерия, ханжества, подлости. Их марши и митинги – это движение живых людей против манекенов, историческая судьба которых предрешена. Остается самый важный вопрос – куда и как двинется эта позитивная, мощная энергия новой жизни?
Ренат Давлетгильдеев.
Вы нас даже не представляете. Это не только посыл для власти. Их даже не представляем мы, наш уютный лагерь с белыми ленточками на лацканах и бокалом шабли на патриках за обсуждением фильма о Саше Соколове.
Есть, впрочем, оппозиционер, которому митинги точно принесли дополнительные очки. Это, конечно, Навальный. Александр Морозов.
Трехлетнюю историю антикоррупционных публикаций Навальный мощно капитализировал одним роликом про Димона и началом своей игровой президентской кампании. Он без всякого преувеличения великий современник. Вызывают огромное уважение его ум, упорство и медиагениальность.
Марат Гельман.
Ну, с сегодняшнего дня очень простое одно требование – допустите Навального до участия в президентских выборах. Остальное молодежь сделает без нас.
Опять, впрочем, пошли разговоры о том, что власти, наконец, могут не выдержать и Навального посадить. Ольга Романова.
Самое глупое, что может сейчас сделать какой-нибудь деятельный болван, это предъявить обвинения Навальному и Волкову и реально начать их сажать. Младшие классы брянских школьников получат своего Манделу, но при этом очень быстро вырастут, а старшие классы уже получили.
Между тем Дмитрий Песков заявил, что люди выходили на акции за деньги. Наталья Геворкян.
Слова Пескова – это, конечно, самое яркое подтверждение коррумпированности Кремля. Они реально не верят, что кто-то может не за бабло, потому что точно знают, что без бабла околокремлевский мир не может ничего. Ни взрослые, ни дети.
Тем не менее, тема «Навальный подставил детей» раскручивается довольно активно. Константин Семин.
Технология с детьми очень проста и понятна. Бьют детей – поднимаются родители. Задача организатора – подставить детей под удар.
Твиттер «Деревня Дуракова».
Молодежь – будущее России. Она должна умирать за Донбасс и всякие прочие Сирии во славу Путина, а не шляться по либерастическим митингам.
Николай Кононов.
Любителям яростно возмущаться на тему «промыли детям мозг» своими интернетами хочу предложить попробовать промыть мозги хоть одному подростку.
Нельзя сказать, чтобы не пытались. Елизавета Александрова Зорина.
Ребята, несовершеннолетние из моего автозака, рассказывают, что их с родителями таскают по прокуратурам и комиссиям по делам несовершеннолетних. Грозятся поставить на учет, запугивают, что это повлияет на всю дальнейшую жизнь и помешает поступлению в ВУЗ. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних ходят по школам, берут характеристики на школьников-участников, беседуют с учителями и одноклассниками.
Олег Пшеничный.
В общественной палатке Цветков хочет снизить уголовную ответственность до 12 лет. Пусть Россия молодеет колониями для малолетних.
Михаил Пожарский.
Если завтра Мизулина, Милонов, Попадья, омбудсменши, Кузнецовы и прочие введут в школах уроки православно-патриотического воспитания, где специально обученные батюшки в фуражках будут учить школьников собирать АК-47 и читать Псалтырь одновременно. К чему это приведет? Да ни к чему, кроме растущего отвращения ко всему этому прогнившему официозу. А чем больше отвращения, тем ближе время, когда все это закончится.
Есть и пессимистическая точка зрения. Аркадий Бабченко.
Власть, конечно, не будет искать никаких новых путей. То, что произошло, это для нас беспрецедентная акция, а для нее даже в статистическую погрешность не входит. Будет банально тупо сажать и давить дальше.
Наконец, в четверг акции 26 марта прокомментировал сам Путин, сравнив их с арабской весной и с Майданом на Украине. Николай Храмов.
Путин впервые прокомментировал протесты 26 марта. Сказал, что в Украине, например, антикоррупционные протесты привели к смене власти. А я вам, между прочим, всегда говорил, что Путин – это тоже голова.
Ольга Рощина.
Почему эти идиоты не понимают, что все революции, Майданы и прочие катаклизмы создают они сами, собственными руками?
В любом случае, очень многие сходятся во мнении. Митинги 26 марта стали началом нового политического сезона и настоящим стартом избирательной кампании 2018 года. Константин Калачев.
Главное сегодня не митинги, главное дискуссии после них. Расшевелили болото.
А вот оценка популярного телеграм-канала «Низ Игорь».
Озабоченность – это, мягко говоря, то, что испытывает российский политический класс. Привычная картинка мира ломается, социология врет. Протестный молодежный тренд имеет место. Однородной консервативной и лоялистской провинции нет. Формальная легитимность режима не защищает. Многомиллиардные вложения в телевидение – кому они нужны, если питают пассивный слой, который и слова не скажет? Упор на насилие сомнителен. Нет гарантии лояльности самих силовиков. И все это зовется опасный системный кризис.
Обзор «Сетевые разговоры», подготовленный Александром Бобраковым, завершит программу «Итоги недели Радио Свобода». Рассказ о знаковых и интересных, на мой взгляд, событиях 13-й по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
что значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».